То есть сама игра в футбол символизирует раскол в египетской ветви глобальной концептуальной власти.
Верно, Ватсон. А теперь взгляните на футбольный мяч над головой слепых футболистов. На его поверхности в грубо стилизованном виде обозначены западное и восточное полушария и разделяющий их Атлантический океан. И хотите смейтесь, хотите нет, но футболистов на снимке, попавшем в заинтересовавший нас номер газет, точно 4. По числу предельно обобщающих категорий в составе ОМОНовского набора. Пространство, время, вещество, дух. А что означают заголовки слева и ниже фотографии?
Слева – игра на ветру, а ниже – слава Кутузова. О чем, по-вашему, Холмс, говорят эти слова? Холмс снова развернул оборонный пикник и указал на картинку с солдатом в каске и надписью к ней «Куда дует ветер?», а затем на слова из текста песни о маршалах «Потомки Кутузова, Пуза и Яга».
Это указание на ассоциативную связь третьего пикника со вторым и днями ГКЧП. Пуга – фамилия министра внутренних дел СССР в тот период. Язов – фамилия министра обороны СССР во время ГКЧП. И, пожалуйста, Ватсон, давайте посмотрим последнюю, 12-ю страницу этой газеты.
Похоже, Холмс, что она возвращает нас к первому, историческому пикнику и одновременно подводит своеобразный итог всем трем ребусам. Вот эта статья Юрия Богомолова в правой колонке под названием «Почувствуйте сходство». Я прочту сначала аннотацию. Пейзаж после Нью-Йоркской катастрофы стал почти эмблематичной картинкой. Скошенный скелет здания на фоне небесной синевы. Это вид с нижней точки. Верхний ракурс. Обесцвеченные завалы бетона, железа и стекла, которые расчищают люди в ярко-оранжевых спецовках и бликующих красных касках. В какой-то момент пепелище стало трибуной, когда на него поднялся президент Буш и обратился через мегафон к нации. Они, президент и народ, в ту историческую минуту были едины. Как мы когда-то, когда Ельцин стоял на танке. По ту сторону океана людям все понятно. Есть преступление, за которым должно последовать неотвратимое наказание. По эту сторону, в нашей стране, разгорелись дискуссии.
Ну и о чем же, Ватсон, по ту сторону дискуссии?
Главным образом, Холмс, они обсуждают вопрос, почему такое случилось с Америкой.
И к каким выводам они приходят, Ватсон?
Диапазон версий тот же, что и у нас, Холмс. От Америка зажралась, до в мире слишком много демократии. Но в этом обсуждении, которое автор статьи почему-то назвал «мозговым штурмом», более интересно, как мне показалось, оценка взглядов российских либералов. Если вы, Холмс, не возражаете, я переведу этот абзац полностью.
Разумеется, Ватсон. Газета-то либеральная, прозападная. А самооценки всегда интересны.
Самый распространенный ответ – слишком много голодных и рабов. Социальное неравенство на Земле вопиет. И классовый подход торжествует. И не только в головах левых. В головах уважаемых либералов он тоже занимает достойное место. Кажется, что человек умный, даже либерал, более того, западник. А приглядишься – перед тобой всего лишь марксист. На вопрос о Чечне ответит, что там народ борется за свою национальную независимость. На вопрос о терроризме скажет, что это следствие социального неравенства в мире.
Да, Ватсон, это действительно интересный вывод о сущности современного либерализма в России, который совпадает с выводами внутреннего предиктора СССР. И либералы, стоящие сегодня у власти, и оппозиционные им марксисты, по сути своей, скрытые или потенциальные троцкисты, хотя автор статьи и не захотел называть вещи своими именами. Интересно, почему этого не понял ваш Гальба?
Я думаю, Холмс, что Гальба принадлежит к открытым троцкистам. Хотя, насколько я понял из материалов концепции, скрытых и открытых троцкистов объединяет психический троцкизм.
И что он означает, Ватсон?
Этот термин введен в обращение авторами Кобы по отношению к индивидам, отвергающим умолчаниями собственные оглашения. В христианской и исламской лексике ему соответствует понятие одержимости. И похоже, Холмс, что Богомолов эту тему развивает дальше в разделе «Штука посильнее горьковской матери». Он комментирует реакцию палестинских матерей на самоубийство молодых арабов. Я, пожалуй, переведу этот абзац тоже полностью.
Да, конечно, Ватсон. Тем более, как мне помнится, что-то про роман «Горького мать» вам рассказывал Гальба.
Совершенно верно, Холмс. Итак, там, на экране, с детьми плясала и пела немолодая женщина. Может быть, их мать. О ней вспомнилось, когда пошел сюжет о шахидах. Не так поразили сами смертники из их числа, как мать одного из них. Ее сын добровольно взорвался, унеся с собой несколько жизней. Она ни о чем не сожалела. Это было ладно. У нас есть литературная мать, Ниловна. Она тоже ни о чем не жалела. Она благословила единственного сына на революционную, с риском для жизни, на борьбу за счастье всего человечества. Но представить себе, чтобы она просветлела, узнав о гибели Павла, довольно трудно. Чтобы она этому обрадовалась. Палестинская мать просветлела, обрадовалась и говорит о том, что чувствует себя счастливой. Счастливая невеста. Их обеих поздравляют соседи с большой удачей в этой жизни. Это какое-то, с нашей точки зрения, иррациональное умонастроение. Назвать его бесчеловечностью вряд ли будет верно. Может быть, это надчеловечность или сверхчеловечность?
Да, Ватсон, ничего себе в кавычках сходство. Почувствовали. По сути, этим вопросом Богомолов, сама по себе многоговорящая фамилия, невольно объединил троцкизм и фашизм сверхчеловеков. Я уже не говорю о том, что он раскрыл загадку первого кадра исторического пикника.
С этими словами Холмс развернул первый пикник и указал на приток Ниловна и на Зевса верхом на броневике.
Получается, Ватсон, что террористы-камикадзе арабского происхождения, троцкисты в исламе, были обозначены в матрице сценария исторического пикника еще в 1991 году. Да, уж тут прямо можно цитировать вашего Гальбу. За что боролись, на то и напоролись. И в то же время я абсолютно уверен, что ни автор статьи, ни редакционный коллектив, ни ваш открытый троцкист Гальба не имели никакого представления о пикниках, хотя почти вся газета «Известия» за 22 сентября посвящена этому русскому ребусу, а Гальба действительно озвучил все три пикника.
«Подождите, Холмс!» – прервал рассуждение своего друга Ватсон. «Здесь, кажется, есть связь и с оборотной стороной исторического пикника».
«В каком смысле, Ватсон?»
«Вы помните, Холмс, о шести кинофильмах, прилагаемых к первому пикнику?» Так вот здесь, и я показал Холмсу на левую колонку 12-й страницы, в разделе «Телекино в выходные» есть заголовок «Беспредел обнаженных богов», который открывает перечень шести фильмов: «Зависть богов», «Обнаженная маха», «Капли дождя на раскаленных скалах», «Побег из Нью-Йорка», «Трафик», «Беспредел». И к каждому прилагается краткое содержание. Перевести –
«Нет, Ватсон, не стоит. И так все ясно. А я-то все думал, почему у первого и второго пикника есть приложение из фильмов, а у третьего нет. Оказывается, есть, но появилось это приложение только после завершения матрицы сценария. Да, опоздали, ребята. По хвостам бьют. Утратили качество предикции, способности к предсказанию на основе предвидения. По сути, на ассоциативном уровне через этот перечень кинофильмов обозначен алгоритм постисторического пикника. Но после того, как матрица развернулась в сторону ее хозяев, библейского знахарства. Отсюда и зависть богов. Библейское знахарство, по сути своей, многобожники и идолопоклонники, претендующие войти в сонм богов Олимпа. Поэтому на вершине третьего пикника древнегреческий бог любви Эрос. Но на самом деле их бог, бог библейской цивилизации, которую они породили, – деньги. И потому между двумя зданиями-близнецами Всемирного торгового центра, насколько мне известно, находилась огромная, литая и блестящая, словно из чистого золота, статуя тельца. Вряд ли она сгорела и превратилась в пыль в результате взрывов и пожаров. Скорее всего, ее присыпало обломками и, возможно, раздавило. Обнаженная Маха ассоциируется с Афродитой прекрасно задой. Капли дождя комментировать не буду, ибо это все, что они могут противопоставить новой концепции, имеющей эпическое русское название «Мертвая вода». Побег из Нью-Йорка наблюдал весь мир 11 сентября, а трафик – это своеобразный символ западной цивилизации, обеспечивающий ей устойчивость толпы элитаризма и ведущий ее к беспределу, то есть к гибели. И все-таки, Холмс, Бен Ладен, по вашему мнению, причастен к разрушению башен-близнецов Всемирного торгового центра или нет?
Видите ли, Ватсон, он, конечно, причастен, но не больше, чем Горбачев к развалу Советского Союза. Возможно. Можно сказать, что его реальная вина даже меньше, чем вина Горбачева. Но там и там, за спиной этих людей, стоят очень могущественные силы. При выборе кандидатуры на образ врага эти силы оценивают ее амбициозность. Просто Бен Ладен при всех своих миллиардах оказался более других пригоден на эту роль в силу своей амбициозности и демонического типа строя психики. Горбачев на обвинения в развале СССР, которые до сих пор звучат в его адрес, отвечает: «Это надо же было набраться мужества, чтобы начать реформы. Я до сих пор мог бы сидеть в кресле генсека».
Текст в сноске. Эти слова Горбачева постоянно прокручивает радио «Свобода». В рекламе программы лидер отвечает журналистам.
То есть, понимаете, так сложились объективные обстоятельства, и всем своим тоталитарным прошлым, против которого Горбачев якобы честно боролся, Советский Союз был приговорен к неизбежному расчленению. В действительности же, мужеством с его стороны было бы, увидев половину собственной головы, лежащую на столе перед одним из членов президиума, не изменить многонациональному народу СССР, не поддаться разрушительной эгрегориально-матричной алгоритмике по разрушению СССР в соответствии с директивой Совета национальной безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 года, но найти и осуществить конструктивную альтернативу. Это могло бы спасти и США от терактов 11 сентября. Афганистан стал опорной базой ваххабитов и прибежищем террористов и наркобизнеса в последние десятилетия 20 века, только вследствие того, что Михаил Сергеевич Горбачев предал и СССР, и просоветски ориентированный режим на Джибулы. И безо всякого привидевшегося Горбачева мужества с его стороны, его истинная политическая роль объединила в себе и роль Иуды, и роль Понтия Пилата при распятии Христа, когда последний, вместо того, чтобы принять единственно праведное в том случае решение и всею подвластной ему мощью осуществить его, просто умыл руки, оставив будущей бездумной толпе образ врага рода человеческого. В случае с Советским Союзом на роль врага был назначен ГКЧП с трясущимися руками. Но вы же помните, Ватсон, что вам рассказал Гальба про агитпункт и рекламную кампанию? Если один агитпункт социализма разрушен, то непременно должен быть разрушен и агитпункт капитализма, раз они решили, что мы наш, мы новый мир построим. Но в деле разрушения агитпунктов прежнего мира, благодаря балансированию, между которыми можно было соблюдать равновесие, шаблон невозможен. Иначе даже для бездумно взирающей на экран телевизора толпы все может выплыть наружу. Для разрушения агитпункта капитализма нужен другой прием, и чтобы никаких ассоциативных связей с мифами Древней Греции, поскольку библейское знахарство понимало, что номер в глобальном цирке Шапира, так сложились объективные обстоятельства, на этот раз не пройдет. Но друг Белого дома все-таки был нужен. Вы же знаете, Ватсон, что большое семейство Ладенов было другом Белого дома, а цирковой номер – это сам Усама бен Ладен, в кавычках «блудный сын богатого семейства».